эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 15 июня в Тбилиси 21, в Цхинвали-Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и канцлер Германии Ангела Меркель провели в Берлине совместную пресс-конференцию. Рубрика «Некруглый стол». Эксперты о ситуации вокруг отбывающего наказания бывшего министра внутренних дел Ваноми Рабишвили. Парламент самопровозглашенной Республики Южной Осетии намерен признать геноцид армян в Османской империи. Депутаты парламента от грузинской мечты инициировали законопроект, призванный увеличить число женщин в законодательном органе страны. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: посол Франции вызван в МИД Российской Федерации из-за задержания российских болельщиков. НАТО требует вывода российских войск с востока Украины. Хиллари Клинтон выиграла последние праймерис Демократической партии. Посол Франции в Москве Жан-Морис Риппел был вызван в МИД в связи с задержанием на пути из Марселя в Лиль российских болельщиков на очередной матч с участием сборной России. В заявлении отмечается, что внимание французского дипломата было привлечено к дискриминационному и неизбирательному характеру принятых мер. По решению прокурора Марселя все 43 человека, включая троих водителей, задержаны на 48 часов для проведения следственных действий. Как сообщалось ранее, французская сторона ведет расследование в связи со смертью одного из английских болельщиков, пострадавшего в стычке с российскими болельщиками. Глава МИД России Сергей Лавров назвал задержание автобуса 43 российскими футбольными болельщиками неприемлемым. Выступая сегодня в Госдуме, министр заявил, что о случившемся сотрудники посольства Российской Федерации в Париже и консульства в Марселе узнали только из социальных сетей, хотя французская сторона должна была сообщить об этом незамедлительно. Во вторник УЕФА наложил на российскую сборную условную дисквалификацию из-за действия болельщиков. Поводом стало использование российскими фанатами пиротехники, а также их нападение на английских болельщиков на трибунах. Если массовые беспорядки с участием российских болельщиков продолжатся, то сборную могут отстранить от чемпионата. 14-15 июня в Лиле были задержаны еще четверо болельщиков из России. НАТО требует, чтобы Россия вывела свои войска и военную технику с территории Украины и прекратила поддерживать сепаратистов, воюющих против Киева. Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил в Брюсселе на встрече министров обороны стран-участниц с украинским коллегой Степаном Болтораком, что внезапные российские военные учения в районе украинской границы и постоянное нарушение режима перемирия на востоке Украины вновь и вновь подрывают стабильность в регионе. Он подчеркнул, что альтернативы Минским соглашениям по мирному урегулированию в Донбассе нет. Кроме того, НАТО обещает значительно увеличить материально-техническую помощь Украине. Во вторник на заседании в Брюсселе министры обороны стран НАТО согласовали ряд аспектов военного партнерства на восточных границах Союза, в том числе развертывание дополнительно 4 многонациональных батальонов в странах Балтии и Польши в ответ на усиление военной активности России в Крыму. НАТО не стремится к конфронтации с Россией и не хочет холодной войны, однако будет защищать союзников от любых угроз, подчеркнул Столтенберг.
Эхо Кавказа. Новости.
В США лидер предвыборной гонки среди демократов Хиллари Клинтон выиграла последние праймерис в округе Колумбия. Ее поддержали 79% проголосовавших демократов против 21% голосов, которые получил сенатор Берни Сандерс. Таким образом, у демократов завершились первичные выборы, которые проходили в каждом из штатов, начиная с 1 февраля. После личной встречи с Хиллари Клинтон Берни Сандерс вновь отказался выйти из предвыборной борьбы. При этом оба политика выразили готовность приложить все усилия, чтобы не допустить победы на президентских выборах 8 ноября наиболее вероятного кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Формально Клинтон уже заручилась поддержкой достаточного количества делегатов Национального съезда Демократической партии, на котором в июле будет избран партийный кандидат в президенты. Однако при голосовании делегаты могут изменить свои преференции. Неделю назад кандидатуру Клинтон поддержал президент-демократ Барак Обама. Президент США Барак Обама подверг риск критики вероятного кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа, который объявил, что, отказываясь использовать словосочетание «радикальный ислам», говоря об источнике террористической угрозы, президент Обама доказывает, что политкорректность для него важнее, чем безопасность американцев. «За мои 7,5 лет президентства не было ни одного случая, когда бы мы не следовали необходимой стратегии из-за того, что мы не использовали ярлык «радикальный ислам». Использование другого термина для обозначения угрозы не избавит нас от нее», — подчеркнул президент Обама. Он обвинил Дональда Трампа в том, что его заявление сыграет на руку террористам. «Это их пропаганда, это то, с помощью чего они вербуют сторонников. Если мы попадемся в ловушку, описывая мусульман одной краской, создавая представление, что мы находимся в состоянии войны с целым регионом, то мы окажем большую услугу террористам». Отвечая на новый призыв Трампа временно запретить въезд мусульман в страну и приостановить иммиграцию из мусульманских стран, граждане которых совершили террористические атаки против США, Барак Обама объявил о том, что такие идеи противоречат американским ценностям.
Новости представила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня начался визит в Германию премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили. Основная тема для обсуждения на встречах с официальными лицами Германии – предоставление Грузии безвизового режима со странами Евросоюза. Об итогах первого дня визита расскажет Серго Брегвадзе.
На то, чтобы как-то повлиять на позицию Германии в вопросе предоставления Грузии безвизового режима со странами Евросоюза, у премьер-министра Георгия Квирикашвили есть 2 дня. Ровно столько продлится его визит в Берлин. Некоторые грузинские аналитики считают, что Квирикашвили отправился в Германию именно с этой миссией. Представители Германии 10 июня на встрече европейских министров внутренних дел и юстиции выступили против скорейшего предоставления Грузии безвизового режима со странами Евросоюза. Сегодня в ожидании каких-либо изменений представители политических кругов и общественности наблюдали за совместной пресс-конференцией Георгия Квирикашвили и канцлера Германии Ангелы Меркель. Однако ничего нового Ангела Меркель не сказала.
Мы сегодня поговорили на тему либерализации виз. Еврокомиссия постановила, что Грузия выполнила все условия для установления безвизового режима. И речь идет о том, когда мы примем окончательное решение о визовой либерализации. Мы рассматриваем механизм приостановления. Это касается не только Грузии. Вопрос рассматривается в общем. Если возникнут серьезные проблемы, к примеру, если большое количество граждан какой-нибудь страны потребует у стран Евросоюза убежища, как это было в случае с Сербией в прошлом году, необходимо, чтобы существовал механизм приостановления. Европарламент сейчас над этим работает, а затем, и я надеюсь, в скором времени, будет решен вопрос предоставления Грузии безвизового режима.
В интервью «Эху Кавказа» эксперт по вопросам евроинтеграции, представитель фонда «Открытое общество Грузии» Вано Чхикладзе уточнил, что механизм приостановления действия безвизового режима уже существует, сейчас он лишь дорабатывается. Однако делать прогноз по поводу сроков завершения этой работы Чхикладзе не решился. Между тем, его коллега, политолог Гея Хухашвили, считает, что скорейшего решения вопроса по Грузии ожидать не стоит.
этот аргумент скорого прерывания данного режима, он не связан с Грузией, прямо скажем. Это больше связано с Турцией и Украиной. Я думаю, он придуман для того, чтобы оттянуть этот вопрос и как-то аргументировать то, что обещанное не исполняет. Я думаю, что Европа будет тянуть до конца. Кроме того, к этому добавляются еще некие аргументы из внутреннего распорядка дня, внутренней политики Грузии. Ну, я думаю, что и после выборов это не очень быстро, скоро будет, но до выборов, чтобы это решение было принято, я думаю, что шансов на это очень мало.
О необходимости создания механизма при остановлении действия безвизового режима немецкие политики говорят уже на протяжении нескольких недель. Однако европейские и грузинские СМИ все это время пытались найти истинные причины, по которым Германия решила подождать. Среди них назывались и опасения по поводу того, что за отменой виз последует наплыв грузинского криминалитета в Европу. Однако Георгий Квирикашвили попытался объяснить сегодня журналистам, что опасаться нечего.
Мы осуществили много реформ, усилили законодательные и институциональные возможности, чтобы Европа чувствовала себя защищенной. Когда речь заходит о безвизовом сообщении, мы усилили сотрудничество между министерствами внутренних дел, оформили соответствующие соглашения между государствами, назначили полицейских атташе посольства в Грузии.
Сотрудничество Грузии с Германией не ограничивается темой обеспечения безопасности от криминальных элементов в Европе. Сегодня в Берлине состоялся и бизнес-форум, на котором представители немецких и грузинских компаний выразили надежду на скорейшее предоставление Грузии безвизового режима, что, по их мнению, будет способствовать налаживанию торговых отношений. После этого мероприятия стало известно, что 2017 год назван годом грузино-немецкой дружбы. В чем это будет выражаться, ни канцлер Германии, ни премьер-министр Грузии не уточнили. Но в том, что эта дружба будет прочнее без визового барьера, грузинская сторона, по крайней мере, не сомневается. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наступило время нашей традиционной по средам рубрики «Некруглый стол». Кто принимает в нем участие и какую тему обсуждают его участники, об этом моя коллега и ведущая стола Нана Плиева.
Заключенный политик или политзаключенный, экс-премьер-министр Грузии, бывший министр внутренних дел, правая рука экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, один из лидеров оппозиционного единого национального движения ВАНО Мирабишвили, выставил грузинским властям страсбургский счет. Европейский суд по правам человека частично удовлетворил его иск, а именно признал нарушение статьи 18 Европейской конвенции по правам человека в деле Мирабишвили. Суд счел обоснованным утверждение истца, что его арест и осуждение были осуществлены с целью отлучения от политической жизни и ослабления оппозиции. В заключении суда сказано, что решение о задержании ВАНО Мирабишвили необходимо рассматривать в более широком политическом контексте и учитывать высокий политический статус истца в момент задержания. И власти оппозиции, между тем, расценивают вердикт суда как свою победу. Лидеры единого нацдвижения заявляют, что теперь ВАНО Мирабишвили официально признан политзаключенным, и власть обязана его освободить. Министр юстиции Грузии Тец Улукьяни, напротив, обращает внимание на то, что у судей не возникло вопросов к предварительному заключению политика и обещает обжаловать решение суда. Гости нашего некруглого стола сегодня юристы-правозащитник Лия Мухашаврия и политолог Гия Хухашвили. С ними поговорим о правовых и политических издержках этого решения. Госпожа Мухашаврия, мой первый вопрос к вам. Является ли ВАНО Мирабишвили политзаключенным?
Да, конечно, до того, как Европейский суд принял свое решение, задолго до этого мне пришлось ответить на этот вопрос позитивно, то есть я считала его всегда политзаключенным, хотя это, конечно, вызывало сомнения и иногда даже протест и в грузинском обществе, и среди моих коллег тоже. Но учитывая тот факт и те нарушения процессуальные, которые имели место во время расследования его дела, и тот факт, что он являлся высокопоставленным политической фигурой в правительстве Саакашвили, конечно, он являлся политзаключенным, и об этом не надо было даже спорить.
Что должна теперь сделать власть, к чему ее обязывает решение Страсбургского суда?
Вы знаете, если бы Страсбургский суд решил, что обязательно его освобождение из-под ареста, суд мог бы, конечно, записать в своем решении и обязать правительство сделать так, но я думаю, я считаю, что суд дал возможность возможности нашему правительству выразить добрую волю и освободить его от заключения ввиду того, что решение уже является очень важным документом, который подтверждает, что в отношении него были серьезные нарушения его фундаментальных прав. И, конечно, если сейчас правительство собирается обжаловать это решение перед Большой палатой, я не исключаю, что Большая палата может вынести решение в пользу Мирабишвили опять и даже обобщить, даже сфокусироваться на том вопросе, чтобы он был освобожден из-под ареста в силу того, что правительство теми комментариями, которые мы все слышали в эти дни, и желанием, значит, обжаловать это решение перед Большой палатой, как раз для меня доказывает то, что они не согласны с решением Европейского суда, и тем самым они доказывают, что именно являлась политическая мотивация в деле против Мирабишвили.
То есть, если этот вердикт все же будет обжалован, то итоги могут быть еще более печальными для грузинских властей.
Да, я как раз это имела в виду, потому что перед Большой палатой дела не так часто обжалуются, а когда жалоба идет, палата решает сама, представить это дело перед Большой палатой или нет. Чаще всего отклоняется, конечно, такая жалоба, но если это дело пойдет и дальше, конечно, Большая палата постарается найти прецедентные моменты этого дела и обобщить решение. И они могут быть сфокусированы на том, что чтобы его освободили, так как это сделала Большая палата в грузинском деле Асанидзе против Грузии. И после этого, насколько мне известно, адвокаты Мирабишвили именно хотели добиться освобождения его из-под ареста, но этого решения не получилось на этом этапе.
Господин Хухашвили, госпожа Мухашаврия только что отметила, что хотя в вердикте не содержится прямое требование освободить господина Мирабишвили, но Страсбургский суд оставил возможность маневра грузинским властям и правительству. Как вы считаете, они действительно могут отпустить Вану Мирабишвили, особенно накануне выборов, дать слабину, а с другой стороны, они не могут игнорировать это решение Европейского суда по правам человека? Каковы возможности выйти из положения, сохранить лицо?
Я думаю, что это маловероятно, и вы правильно отметили, что перед выборами власть, которая выстраивает свою предвыборную кампанию на том, что предыдущая власть была замечена в преступлениях и в таких системных преступлениях, конечно же, освобождение Вано разрушит всю их схему предвыборной кампании. Конечно же, они на это не пойдут. Сейчас попробуют как-то протянуть время, ну, хотя бы до выборов, а дальше посмотрим уже. И что самое главное и самое сложное, я думаю, что внутри самой власти тоже идет некая игра. То есть люди, которые ответственны и несут на себе политическое бремя данных решений, они как бы доказывают своим начальникам, что они не допускали ошибки, и как бы пока все хорошо. Вот такой месседж пускают. Они сейчас, боясь последствий данных решений, они будут прикрываться чем угодно, логичным, нелогичным и так далее и тому подобное. И что самое главное, тем людям во власти, которым они это доказывают, им тоже особенно невыгодно принять те решения, которые, в принципе, они должны принять. Я имею в виду наказывать политические фигуры, министра юстиции, генерального прокурора и так далее и тому подобное. Ну, они на это не пойдут, не потому, что они не уверены, что эти люди как минимум сыграли некачественно, а потому, что перед выборами им тоже просто надо закрыть глаза вот на такие проблемы. Но как это все отразится в итоге на процесс в Грузии, сложно судить. Я думаю, что у власти сейчас большая проблема, как внутри страны, особенно за границей, потому что опять другая сторона медали, то есть другой вектор кампании, это евроинтеграция и так далее и тому подобное. И как бы у них сейчас хороших ходов не осталось. Освободят оно, это один тупик, а не освободят, это как бы другой тупик. На языке шахмат, это как бы они находятся сейчас в ситуации цугцванга, когда в любом случае они проигрывают.
Вы говорили о внешней политике. Действительно, оппоненты власти говорят, что страна, у которой есть политзаключенные, не должна надеяться на визовую либерализацию. Как вы считаете, возникнут ли больше вопросов к властям Грузии у европейских партнеров после этого решения?
У меня нет нет однозначного ответа. Почему? Потому что Запад тоже, когда ему надо закрывать глаза на что-то, они закрывают. Мы знаем, что сейчас в глобальной политике идут какие-то вот такие процессы, как бы линия фронта проводится, и Грузия для них очень важна, очень важный партнер в регионе в этом глобальном противостоянии. Ну, они готовы, с одной стороны, закрывать на что-то глаза, но есть красные линии, которые они тоже не могут особенно пересечь. Так что сейчас дать окончательный диагноз ситуации очень сложно. Я думаю, что власть в любом случае в краткосрочном режиме или более долгосрочном проиграет. Но когда это случится, и Европа на это отреагирует остро или нет, здесь у них тоже не совсем так однозначно, потому что они, как мне кажется, пока что выжидают, они склонны закрывать на что-то глаза для того, чтобы в этом противостоянии с Россией не допустить такую ошибку, которая им потом боком может выйти. Так что это уже не простая игра за какие-то ценности, а это игра в шахматы, это уже большая политика, в принципе, не всегда оказываются главными.
А какие козыри в этой шахматной игре, как вы говорите, политической, есть у грузинской власти сегодня?
Если на Западе посчитают, что несмотря на такие напряжения и такой кризис внутренний, власть все-таки сумеет победить на выборах, если они посчитают, что эта власть, не играя на лица, все равно может сохраниться, самосохраниться. В этом случае, я думаю, исходя из долгосрочного партнерства, из-за нужд долгосрочного партнерства, они могут как бы закрыть глаза на что-то. Ну, грузинская власть может сымитировать сейчас как бы... Ну, они могут, к примеру, заплатить эти 4 тысячи евро.
12 тысяч.
Ну, то есть финансовый вопрос. То есть, ну, всего, в общем, 12 тысяч получается, да. Они могут эти деньги выплатить, там что-то еще сказать или что-то еще сделать, да, для того, чтобы выиграть время до выборов.
А политическая выборов, цена какова?
Победителей посчитать, что победителей не судят. Любая власть, к сожалению, смотрит на жизнь таким образом, что если они победят, их потом в Европе особенно судить уже не будут.
Предвыборный период. Получило ли нацдвижение козырь этим вердиктом руки?
Да. Некий козырь получило, но понимаете, в чем дело? У национального движения есть системная проблема. У них нет потенциала роста политического, электорального роста. Они могут сделать так, что власть потеряет электорат. Но этот электорат не идет к национальному движению. Они ищут некую третью силу. Почему? Потому что, если честно, значит, большинство населения Грузии уверены, что Вано Мирабишвили был политическим преступником. Другое дело, что это не доказано, что там какие-то процедурные и так далее и тому подобное. Но политики для обывателя главное не какие-то юридические нюансы, а главное то, что Мирабишвили в их глазах является политическим преступником. И, в принципе, власть понимает это. Сейчас пытаются выиграть время, а если они выиграют выборы, да, в чем я очень сомневаюсь, в этом случае, ну, или они сыграют на том, что победители особенно не будут судить, или в крайнем случае после выборов выпустить Мирабишвили тоже не такая уж большая проблема. Проблема сейчас перед выборами, потому что они этим покажут свою слабость, и слабость показать в этой ситуации, это для них равнозначно катастрофе.
Если в отношении одного из столпов бывшего репрессивного, как говорят грузинские власти, режима, им не удалось привести убедительные доказательства, не удалось осудить его так, чтобы этот суд не вызывал вопросов. Госпожа Мухашаври, возникнут ли вопросы по делам других высокопоставленных представителей Единого нацдвижения, которые сегодня также находятся в заключении?
Да, конечно, вопрос возникнет обязательно, потому что Вано Мирабишвили не является единственным политзаключенным, к сожалению, в нашей стране. И поэтому, конечно, правовой вопрос и политический вопрос стоят параллельно. А я хотела бы напомнить слушателям, что и во время Саакашвили выносились такие решения против Грузии, когда суд решал, что на предварительном следствии были нарушены права заключенного на предварительном этапе заключения. Но власти говорили, что сейчас этот человек находится под арестом в силу законную силу приговора, поэтому его освободить мы не можем. Вот сейчас перед выборами, конечно, очень остро встает вопрос о том, что нынешняя власть и власть предыдущая, они идентичны в этом вопросе. И это, конечно, не играет позитивную роль в пользу нынешнего правительства. Поэтому я, конечно, акцентировала свое внимание, свой комментарий именно на том, чтобы если наше правительство нынешнее хочет выглядеть лучше и в глазах европейцев, и в глазах своих избирателей, грузинских граждан, они обязательно должны освободить Мирабишвили и таким образом не декларировать свое поражение тем, что они хотят обжаловать это решение и не согласны с тем, а наоборот, пойти навстречу Европейскому суду и европейским структурам. Потому что это не просто правовой вопрос, а вопрос политики в отношении фундаментальных прав человека, которые имеют особенно серьезные проблемы в отношении политзаключенных именно сейчас и именно сегодня.
Ну, наверное, вы нарисовали сейчас идеальную картину. Скорее всего, никто не будет освобождать Вану Мирабишвили в предвыборный период. Скажите, пожалуйста, а удовлетворит ли Страсбургский суд или будет ли считаться исполнением, учетом замечаний Страсбургского суда, повторное расследование эпизода, который в свое время не был расследован и который приводится в вердикте? Речь идет о декабре 2013 года, когда господина Мирабишвили вывели из тюремной камеры и отвезли, как он говорит, к генпрокурору. Полетят ли головы тех высокопоставленных чиновников, которые тогда занимали ключевые посты и проигнорировали это дело? И удовлетворит ли это Страсбург?
Вот это уже освобождение из-под стражи — это одно дело, когда решение этого вопроса зависит от правительства и от доброй воли, скажем, политического лидерства страны. А вот расследование этого факта прямо обязано совершить грузинское правительство и обязано, конечно, в конце расследования выявить, кто был виновен в этом эпизоде и, конечно, наказать этих чиновников. А если это не случится, конечно, это будет доказательством того, что вся эта процессуальная и не процессуальная волокита, которая привлекла за собой вот это решение Европейского суда, оно было заказано. И все нарушения, которые имели место в деле Мирабишвили, это все заказ правительства, который выполняла прокуратура. И, конечно, они сейчас не будут ответственны за то, что они исполняли какие-то незаконные наказы высших правительственных сил. Поэтому это очень важный вопрос. И, конечно, в этом решении Европейский суд помог. Ему дал несколько возможностей нашему правительству, чтобы показать свое настоящее лицо. Оно проевропейское или не проевропейского типа, и как они хотят в дальнейшем действовать. То есть это важно не только для европейских структур и для дальнейшей евроинтеграции Грузии, но и для грузинского общества и грузинских избирателей. Поэтому там несколько вещей очень важных и, я бы сказала, радикальных, важных для того, чтобы мы тоже увидели настоящее лицо своего правительства.
Господин,
вы знаете, да. Я все-таки оптимист в отношении того, что, скажем так, люди задумываются, и я думаю, что в нашем правительстве находятся все еще люди, которые могут принять правильное решение.
Вот об этом я и хотела спросить. Господина Хухашвили, да. Возможное освобождение Вану Мирабишвили из заключения — это не только и не столько правовое, сколько политическое решение. Господин Хухашвили, на ваш взгляд, кто его должен принять? Бидзина Иванишвили, которого многие считают неформальным правителем Грузии, или нынешний премьер-министр Георгий Квирикашвили? Как такие решения принимаются?
Георгий Квирикашвили пока не стал лидером. Формально, да, он, в принципе, является лидером, как бы, но на самом деле он не владеет властными рычагами, реально. Скажем так, будет принимать решение некий центр принятия решений. Ну, где
это
Иванишвили,
кто?
Это, конечно же, не обойдется. Я не думаю, что Иванишвили будет принимать такое решение тоже там единолично, но точно Квирикашвили будет играть такую роль минимальную в этом решении, потому что цена решения в этом случае очень высока. С одной стороны, ему дали, конечно же, поводок, ему удлинили и дали, то есть он почувствовал иллюзию некоего лидерства, но на самом деле такие сложные, тяжелые решения, конечно, конечно же, будут приниматься без него, и он будет просто инструктироваться, как себя вести в данной ситуации. Но, к сожалению, это данность Грузии, и это ни для кого не секрет, ничего особенного я здесь не говорю. Что касается самого решения, у меня нет иллюзии, что такое решение будет принято. Я очень хорошо понимаю Лию и очень люблю ее за это, за ее оптимизм, за ее надежду, но мы должны понимать, что власть любая, ну, скажем так, Грузии, я не буду других оскорблять, по сути, она развратна. Развратна, и она действует по одной и той же схеме. То есть политические мотивы превалируют перед государственными. Это однозначно.
Спасибо, к сожалению, наше время истекло. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола сегодня были юристы, правозащитник Лия Мухашаври и политолог Гия Хухашвили.
Вела некруглый стол Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» и ежедневную информационно-аналитическую программу. Наступило время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Германия не препятствует решению Еврокомиссии о введении безвизового режима для граждан Грузии, сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине на совместной пресс-конференции с премьером Грузии Георгием Квирикашвили, который находится в Берлине с официальным визитом. «Решение будет принято в пользу Грузии», сказала Меркель. «Сроки все еще не определены». Меркель также подчеркнула, что Грузия достигла больших успехов, но она не является кандидатом в члены Евросоюза. Православие ФМ упомянуло самопровозглашенную Республику Южная Осетия как самую православную страну в мире. Из 51 тысячи жителей республики более 50 считают себя православными христианами. Интернет-журнал православной общественности основывался на результатах опроса, по данным которого более 99% жителей республики исповедуют православие. За Южной Осетией в числе самых православных стран следуют Греция, Приднестровская Молдавская Республика, Сербия, Болгария, Румыния. Россия занимает в этом списке 12-е место, информирует спутник Южной Осетии. Издание отмечает, что на территории самопровозглашенной республики расположено большое количество храмов и церквей. Ацхинвали назвали городом 37 храмов. Общественные организации и политические партии Абхазии в ходе референдума смогут представить на участках своих общественных наблюдателей. Соответствующие изменения внесены депутатами Народного собрания самопровозглашенной республики в закон о всенародном голосовании. Председатель комитета по правовой политике Валерий Агарба сообщил, что основанием для внесения этого законопроекта в повестку заседания сессии стало обращение председателя ЦИК к спикеру парламента. Представитель главы республики в парламенте Дмитрий Шамба также поддержал принятые изменения в закон о референдуме. Он позволит использовать институт наблюдателей для того, чтобы повысить доверие общества, общественности, политических сил к результатам голосования при проведении референдума, уверен Шамба, передает спутник Абхазии. Комитет парламента Грузии приступает к рассмотрению поправок в Уголовный кодекс, который предусматривает наказание за любое проявление насилия во время предвыборной кампании или в день выборов. Поправки разработали после драки, которая произошла между сторонниками правящей силы «Грузинская мечта» и оппозиционной партии «Единое нацдвижение» в селе Корцхели во время промежуточных выборов в местные органы власти 22 мая.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Законопроект, призванный увеличить число женщин в парламенте, инициировали сегодня депутаты от «Грузинской мечты» Гугули Маградзе и Манана Кобахидзе. Это уже не первая попытка повысить роль женщин в политической жизни страны. Чем эта попытка отличается от предыдущих и каковы шансы на то, что парламент поддержит инициативу, выясняла наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Если партия хочет получить дополнительное финансирование из госбюджета, в ее рядах должны быть женщины. Согласно действующему законодательству, дополнительное 30-процентное финансирование партия, попавшая в парламент, получает в том случае, если в каждой десятке три представителя противоположного пола, учитывая грузинскую реальность, женского. Однако, говорит Гугули Маградзе, на деле получается так, что женщин, как правило, определяют в конец десятки. И если партия небольшая, и от нее, соответственно, в парламент попадает всего несколько человек, места для женщин там уже не остаются. Поэтому авторы новой законодательной инициативы предлагают составлять партийные списки таким образом, чтобы каждый третий член партии был противоположного пола. В том случае, конечно, если политическое объединение хочет получить дополнительные 30%.
Партия может сказать, что ей не нужно дополнительное финансирование, как это было на прошлых выборах, и вообще не включать женщин в список. В таком случае партия, которая преодолеет 5-процентный барьер, все равно получает основное финансирование, но не получает дополнительного. Мы знаем, что в этом году в выборах участвует много политических сил, и, может быть, несколько политических сил преодолеют 5-процентный барьер, а у них может быть всего 6-7 человек. Если женщины будут в конце списка, их в парламенте не будет. Так что мы предлагаем дополнительный механизм обеспечения большего представительства женщин в парламенте.
Вопрос увеличения участия женщин в политической жизни Грузии уже давно является предметом обсуждения в обществе. В декабре прошлого года парламентский комитет по юридическим вопросам проголосовал против двух поправок, предусматривающих введение обязательных квот для женщин. Одну поправку тогда подготовили депутаты от грузинской мечты Нана Кейнишвили и Тимур Чкуасели. Вторую – рабочая группа по вопросам участия женщин в политике, объединившая различные НПО. Так как квотирование на этот раз не носит обязательный характер, Маградзе надеется, что парламент поддержит инициативу. ЕНД в обсуждении этого законопроекта участия не примет. Нацдвижение объявило парламентский бойкот в связи с инцидентом, произошедшим в ходе промежуточных выборов в органы местного самоуправления в Кортсхеле, говорит депутат Тинатин Бакучава. По ее словам, власти не провели эффективного расследования, и люди, которые физически расправились с депутатами ЕНД, не были наказаны. Тем не менее, продолжает Бакучава, партия следит за тем, что происходит в парламенте.
Исходя
из того, что речь идет о добровольном квотировании, ЕНД приветствует такую инициативу. Но тут же хочу отметить свое разочарование инициаторами и в целом парламентским большинством, потому что они не раз публично обещали поддержать обязательное квотирование. Насколько мне известно, Бедина Иванишвили потом отказался от обязательного квотирования, потому что он хочет, прямо скажем, лично решать, кто именно будет в парламентском списке от грузинской мечты. Лично для меня это очень печально, так как, в отличие от других членов нашей партии, я собиралась поддержать обязательное квотирование. Считаю, что как временная мера для грузинской реальности это будет целесообразным.
Лидер новых правых Манана Начкебия считает, что гендерное квотирование – необходимая мера для развития демократии в стране, так как демократия в первую очередь предусматривает предоставление людям одинаковых возможностей, как мужчинам, так и женщинам, говорит Начкебия.
Каким бы ни был законопроект, который способствует увеличению политического участия женщин, для новых правых он будет приемлем. Возможно, госпожа Гугули и госпожа Манана нашли сравнительно мягкую форму, потому что готовности членов парламента поддержать подобный законопроект нет. Все видят это, поэтому, вероятно, на первом этапе лучше будет предложить парламенту именно такую форму инициативы. Так больше шансов, что она пройдет.
О том, что у этой инициативы действительно может быть больше шансов, чем у предыдущих, говорит и политолог Леван Цуцкеридзе. Он считает, что новый законопроект представляет собой улучшенную версию действующей нормы законодательства. К сожалению, иногда для политических изменений необходимо давать материальный стимул партиям. А сейчас, говорит политолог, когда много партий состязаются и не все они богаты, дополнительный финансовый ресурс для них – один из важных вопросов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Абхазский парламентарий Алмаз Джапуа несколько месяцев назад инициировал обсуждение в законодательном органе самопровозглашенной республики вотума недоверия премьер-министру Артуру Миквабе. И вот сегодня его обвинительная речь наконец прозвучала. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шари.
Сегодня в абхазском парламенте состоялось заседание сессии, в повестке дня которого предлагалось обсудить 17 вопросов. Первым в нем стоял самый громкий – парламентское постановление об объявлении вотума недоверия премьер-министру Республики Абхазия с докладчиком Алмазом Джапуа. Но не было премьера, а по регламенту такой вопрос не может рассматриваться в его отсутствие. После телефонного выяснения ситуации спикер парламента Валерий Бганба сообщил, что Артур Артемович находится в рабочей командировке. Алмаз Джапуа счел это игнорированием премьером высшего законодательного органа страны, так как тот знал о намечаемом обсуждении. Тем не менее, информационная бомба в стенах парламента сегодня все же взорвалась. Депутаты решили заслушать пояснительную записку к проекту постановления, а обсуждением ее заняться уже в присутствии премьер-министра. В частности, Алмаз Джапуа сказал:
«На данный момент времени, в середине июня 2016 года, задача паспортизировать население Республики Абхазии до момента проведения выборов органов местного самоуправления провалена в полном объеме. Контрольная палата РАА по поручению Народного собрания Республики Абхазии была проведена комплексная проверка целевого использования средств, выделенных из республиканского бюджета на мероприятия по подготовке процесса паспортизации».
Депутат сообщил, что общая сумма выделенных бюджетных средств составляет более 102 миллионов рублей и 9 тысяч долларов США, а фактически исполнение обязательств на момент проверки составило 71%. Депутат продолжил.
Данное обстоятельство позволяет утверждать, что провалена не только задача проведения всеобщей паспортизации, но и не доведен до конца даже процесс подготовки к ней, в связи с чем парламент еще 3 февраля 2016 года был вынужден отложить выборы в органы местного самоуправления по Гальскому району еще на один год до февраля 2017 года. При этом рост численности чиновничьего аппарата, сопровождающий увеличение расходов на его содержание, продолжается до сих пор. Озвученная правительством страны оптимизация штата, как правильно заметил президент, закончилась так и не начавшись.
Немало проблем и с внедрением нового закона об НДС. Джапуа продолжил.
Абсурдная идея введения таможенной пошлины на арест фундука вернулась для страны очередным битком политического социального напряжения. На полном отсутствии какой-либо логики в действиях правительства свидетельствует тот факт, что экспортная таможенная пошлина была применена в отношении продукции аграрного сектора. Напомню, что речь идет о наиболее чувствительной отрасли экономики, которая во многих странах мира, причем наиболее развитых, активно поддерживается правительством путем субсидирования, дотаций, государственных закупок и прочих мер. Единственным объяснением этого высшей степени ошибочного решения правительства является острый дефицит государственного бюджета. Как итог, нужно сказать, что если финансово-экономическое обоснование введения данной пошлины было в районе 250-300 миллионов рублей, привлеченных в бюджет страны, реальное исполнение оказалось в районе 10%.
Итак, теперь мяч на стороне поля Миквабе. Некоторые сегодня рассуждали на тему, выиграл или проиграл премьер тактически, не участвуя в сегодняшнем обсуждении. С одной стороны, эта пауза позволит ему лучше подготовиться к ответам на прозвучавшие обвинения, а с другой, пока она длится, общество находится под впечатлением лишь той информации, которая прозвучала. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия намерен признать геноцид армян в Османской империи. Этот вопрос юго-осетинские парламентарии впервые рассмотрели в апреле прошлого года в связи со столетием геноцида. А накануне армянская диаспора Южной Осетии направила в парламент официальное обращение. С подробностями Жанна Тарханова.
Председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению, депутат от партии «Единство народа» Алан Кузонов в прошлом году, накануне столетия геноцида армян, инициировал вопрос о признании геноцида в парламенте Южной Осетии. Говорит Алан Кузонов.
Я написал письмо на имя Анатолия Ильича Бибилова с таким предложением, чтобы наш парламент рассмотрел этот вопрос. В смысле, его понимания добро было найдено. То есть было, вернее, получено. Но потом как-то так получилось. Я провел комитет по здравоохранению и социальной политике, пригласил туда и руководителя армянской диаспоры Южной Осетии Кулиджанова Владимира. Он живой интерес к этому вопросу проявил, сказал, что армянская община, она будет благодарна парламенту Южной Осетии. Я написал письмо в администрацию президента, дважды разговаривал с руководителем Алан Николаевичем Геоевым, тогда вновь назначенным. Тоже понимание, в принципе, я думаю, было получено. Ну, после этого, как говорится, ну, дело вот оно застопорилось, грубо говоря.
После того, как депутаты Бундестага 2 июня приняли резолюцию, в которой признали преступление против армян в 1915 году геноцидом, юго-осетинские парламентарии активизировали свои усилия.
Я руководствовался только гуманистическими соображениями, не соображениями морально-этического плана, потому что мы сами подверглись геноциду трижды. И мы понимаем боль армянского народа, и поэтому, вот, исходя из только вот гуманистических соображений, никакой политики я не примешивал к этому, никакую политику. Ничего подобного не было. Я просто хотел, чтобы, вот, исходя из исторической истины, факт геноцида был, мы это все знаем. Думаю, что знание, вот это есть подтверждение Южной Осетии факта геноцида, который на самом деле имел историческое место.
Депутат от партии «Единая Осетия» Петр Гасиев подчеркивает, что решение о признании геноцида армян юго-осетинским парламентом было инициировано весной прошлого года задолго до ухудшения взаимоотношений Москвы и Анкары, говорит Петр Гасиев.
Я сразу бы хотел сказать о том, что после появления этой новости, о том, что парламент будет признать геноцид армян, под этой новостью сразу появилось много комментариев. И в числе прочих там есть такие комментарии, в которых нас обвиняют в том, что это решение мы приняли лишь для того, чтобы угодить России. И сразу, чтобы эти вот домыслы прекратить, я хочу официально заявить о том, что этот вопрос рассматривался парламентом Южной Осетии уже год назад. Ровно год назад. С тех пор шла работа, а сейчас мы получили официальное обращение от армянской диаспоры Южной Осетии.
По словам Гасиева, официально армянская диаспора в республике насчитывает 300 человек, но армянского населения гораздо больше.
Армяне Южной Осетии являются полноправными, полноценными абсолютно, значит, гражданами Южной Осетии, нашими братьями, которые вместе с нами выстояли с эти непростые годы. Так же, как и осетия, защищали независимость Южной Осетии с оружием в руках. Никуда не въехали, постоянно проживали здесь.
Я видел и такие комментарии о том, что как бы это не отразилось на той российской диаспоре, которая проживает в Турции. Но я бы хотел вам напомнить, что геноцид армян признала Германия. А немцы в Турции живут гораздо больше, чем осетины. Еще раньше, то, что я не вижу, отношение это может иметь на территории Турции, являются гражданами Турции.
Депутат парламента от партии НХАШ, член комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Зита Бисаева, уверена, что парламент проголосует за признание геноцида армян, говорит Зита Бисаева.
Мы как независимое государство, находящееся в такой ситуации, я думаю, имеем полное право признать геноцид армян. Юридические основания и как бы правомерность такая, она есть у нас такое право, и никто нас этого права не лишал. Такая инициатива была у Кузонова в прошлом году. Он этот вопрос рассматривал на заседании комитета, но этот вопрос не позволили вынести на президиум, посчитав, что пока его надо обсуждать. Поэтому я не знаю, почему инициативу перехватывает совсем другой комитет с другой партии. Это была инициатива другой партии. выступление и инициатива другого депутата. Поэтому ничего не могу сказать. Я первый раз слышу, именно этот комитет будет выбран.
На мой вопрос Алану Кодзонову, почему не его комитет выносит вопрос на сессию, он ответил, что, цитата, «не видит в этом никаких разногласий, и он не тщеславный». Конец цитаты. По словам Петра Агасиева, вопрос о признании геноцида армян планируется обсудить на заседании комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению в пятницу. Однако Зита Бисаева говорит, что в повестку дня заседания комитета этот вопрос не внесен. Но, по словам Петра Агасиева, после того, как в комитете рассмотрят вопрос, депутаты обсудят его, согласно регламенту, на президиуме и уже потом на сессии парламента. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
И мы остаемся в Цхинвале, где для нас подготовила обзор юга осетинской прессы наша коллега Зарина Санакоева.
О работе по разминированию территории Южной Осетии пишет информационное агентство РЕС. Работу выполняют специалисты российского центра МЧС «Лидер». За первые три дня работы очистили от взрывоопасных предметов 1 гектар территории. В ходе работ было обнаружено и обезврежено два взрывоопасных предмета. Это одна минометная мина и выстрел от АГС-17, пишет агентство со ссылкой на пресс-службу МЧС Южной Осетии. Отряд российского центра МЧС «Лидер» прибыл в Южную Осетию с задачей по очистке местности на площади более 40 гектаров. Работы будут продолжаться 80 дней. Об инициативе гостинского избиркома увеличить минимум подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты Южной Осетии с 1000 до 5000, пишет блогер Алан Парастаев. Взвешивая все за и против, Парастаев пишет: «На самом деле то, что у нас бывает много кандидатов, не так уж плохо. Плохо, когда они бывают подставными и в какой-то момент вдруг выходят из игры в пользу своего патрона. Тем не менее, не сомненный плюс в этой поправке, единогласно поддержанной и исполнительной, и законодательной ветвью, будет, считает блогер. Они дали старт на консолидацию тех политических сил, которые претендуют на президентское кресло. Увеличение регистрационных 1000 голосов до 5000 логически подтолкнет их к поиску союза и достижению договоренности для последующего выдвижения единого кандидата. По сути, вместо множества конкурентов, имеющих минимум шансов, есть вероятность, что из ненабравшихся 5000 выдвинутся 2-3 тяжеловеса со своим кабинетом министров. А это и консолидация общества, и повышение его политической культуры. В общем, неплохую поправку к закону готовят Тибилов и Бибилов, по-моему, сами не подозревая о его плюсах. Во всяком случае, они о них не упомянули, пиаря свою инициативу, пишет Парастаев. Военные билеты, выданные в Южной Осетии, станут действительными и на территории Российской Федерации. Эту новость публикует в том числе и официальный портал Республики Южная Осетия. Ранее гостинским военнослужащим вместо военного билета выдавался равнозначный, но временный документ о прохождении срочной военной службы в рядах вооруженных сил Южной Осетии. Документ выдавался сроком на 1 год, после чего его необходимо было продлить. Временный документ на территории Российской Федерации не имел силы, то есть признавался недействительным. Новые военные билеты на территории Российской Федерации будут признаваться действительными после подписания дополнительного соглашения между Министерством обороны Южной Осетии и Министерством обороны Российской Федерации в рамках договора о союзничестве и интеграции между Южной Осетией и Российской Федерацией. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
Продолжаем программу. Коммерческие банки Грузии намерены обжаловать в Конституционном суде положение закона о полицейском выселении. По словам президента Ассоциации банков Грузии Зураба Гвасалия, отмена практики полицейского выселения из объектов недвижимости вынуждает банки повышать ставки по кредитам. Часть экспертов считают, что новые законодательные нормы обязывают банки более ответственно относиться к возможным рискам. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
До принятия закона о полицейском выселении сотрудники правоохранительных органов имели право на принудительное выдворение должников из занимаемого ими жилья за непогашенные кредиты. Теперь же, согласно поправкам, внесенным в закон о полиции и административно-процессуальный кодекс, выселение должника будет возможно только по решению суда. В Ассоциации банков Грузии заявляют, что намерены обжаловать эти нормы в Конституционном суде. По словам президента Ассоциации администрации Зураба Гвасалия, поправки, внесенные в законодательство, способствуют формированию теневого рынка ростовщиков, так как банки осторожничают при выдаче кредитов под залог, так как возвращение недвижимости через судебные инстанции стало весьма длительным процессом.
Риски для банков при выдаче кредитов возросли, поэтому они увеличивают процентные ставки. Скажем, клиент хочет заложить квартиру для получения кредита. Если клиент откажется неплатежеспособным, мы практически лишены возможности вернуть заложенное имущество, так как судебные разбирательства могут длиться годами. В государстве попросту не хватает судей, на каждом из которых висит по 500 подобных дел. Против принятия закона выступали Минюст, Министерство экономики, бизнес-омбудсмен. Однако парламентарии решились на популистский шаг, назвав его нормой справедливости.
Считает Зураб Гвасали. По мнению банковского эксперта Ли Элиава, в законодательных поправках отражены нормы цивилизованных стран, где спор между клиентом и банком должен решаться в судебном порядке.
С одной стороны, банки заявляют, что в их кредитном портфеле такие активы не превышают 4%. С другой стороны, говорят о серьезных убытках. Взаимоисключающие заявления подобного толка дают повод предположить, что банки просто не до конца просчитывали риски, в массовом порядке выдавая кредиты заведомо неплатежеспособным заемщикам. С другой стороны, налицо просчет службы банковского надзора, которая до сих пор не обязывает банки досконально информировать клиентов о возможных рисках.
Считает Лия Элиава. Впрочем, заявление главного банкира страны Кобы Гвинетадзе, прозвучавшее вчера в ходе встречи с представителями коммерческих банков, частично разрешили поставленный экспертами вопрос. Глава Нацбанка обеспокоенность банковского сектора разделил, однако заявил, что решение проблемы находится в руках самих банков.
Думаю, для банков важно, чтобы у них было меньше проблемных кредиторов. Мы находимся в стадии разработки новых правил для коммерческих банков, обязывающих их в должной мере информировать клиентов о возможных рисках.
Подчеркнул Коба Гвинетадзе. Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравый, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасостасхад, хасостасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
И завершает программу рубрика «Голоса». Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян спрашивала у жителей города, какие у них планы на летний отдых.
Скажите, какие у вас планы на лето? Собираетесь ли вы куда-нибудь уехать отдыхать?
Нет, лучше Абхазии ничего нет. Лето, море, солнце, даже Кама.
Отпуск собираюсь, да. Москву – это, конечно, не типичный город для отпуска, но там просто родственников повидать нужно, поэтому заодно совместить приятное с полезным активом.
Через 30 дней мы отправляемся на чемпионат мира в Америку, в Соединенные Штаты, город Орландо. Там будет проходить чемпионат мира по профессиональному домино. Абхазская команда будет участвовать в Америке. А там мы, соответственно, и отдохнуть тоже успеем несколько дней. Тимур.
У меня нет российского гражданства, я без паспорта, я никуда не могу поехать. Хотя буду работать и буду находиться все лето в Абхазии. Чагао, Владимир.
Нет, только в деревню. Никуда, к сожалению. Нет, можно поехать, конечно, в Москву, но не получается.
Это связано с финансами, либо там работа или еще что-то?
Не с кем, наверное, поехать. Одну не отпустят родители, а родители работают. Лазба Кристина.
Никуда не планирую ехать. Для того, чтобы в другую страну поехать, нужно неплохо зарабатывать. А мы, как вы знаете, зарабатываем в среднем неплохо, но недостаточно для того, чтобы поехать куда-то отдыхать.
Ну, а как отпуск собираетесь проводить?
Ну, не знаю, как обычно. Дома, море, горы. Не стан меня зовут.
Если буду отдыхать, я буду отдыхать у нас на большом хребте Адхар. Каждый год поднимаюсь, там самый лучший отдых мира там. Я буду тоже довольствоваться этим, если Бог даст, на Даргуле.
Нет, никуда не собираюсь отдыхать, к сожалению. Это связано просто с тем, что у меня нет времени. А так бы, да, конечно, с удовольствием. Вика.
Планы на лето поступать, отдыхать никуда не получится, только вот учеба.
Мария.
Нет, никуда не собираемся уезжать и отдыхать здесь, в Абхазии, в своей же родине. Куда поедем? Что красивее нашей Абхазии? Ничего же, конечно. Меня Лим зовут, Адлиба фамилия.
Нет, мы летом работаем, нам некогда.
Нет желания или нет возможности?
Желание есть, но работа не отпускает. Мака.
Нет, не собираюсь.
Почему?
Работа.
Ну, а как же отпуск?
Ну, что делать? Лето, такое время, что как раз время, чтобы поработать. Нормально. Вардан.
Нет, я собираюсь отпуск проводить здесь. И зачем мне, скажем, чужой бюджет пополнять, когда я могу собственный пополнить? Нина Александровна богаче.
На Адхару поедем.
Да, в горы.
Да.
Собираемся.
Вы там были раньше?
Нет, никогда не были. Но мы хотим, потому что там такая атмосфера очень хорошая, знаете, и
природа, горы.
Природа
нет
невероятная.
Нет интернета, нет людей.
Да, это самое главное, отдохнуть от интернета, потому что нереально здесь. Вот телефон, домой
стресс,
приходишь сразу.
После экзаменов,
да,
надо отдохнуть.
А там костер, люди, как бы познакомились, друзья, с Кристиной.
Аня.
Может быть, в августе поеду в Питер
на пару дней.
Мне кажется, здесь очень много людей, которые не ездят в отпуск. А зачем ехать в отпуск, если у нас так хорошо?
Тепло, солнце, море.
А так у нас круглый год отдых.
Шаризан.
Анна Едмигурян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Голоса.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.